Считаем и думаем вместе. В условиях санкций. На радио «Спутник в Крыму».
Добрый день. В эфире программа «В условиях санкций. Гамбит по-русски». У микрофона автор и ведущая Алла Горева. Бразилия и Китай заключили соглашение об отказе от доллара в пользу своих валют – юаня и реала. За день до этого соглашение о торговле газом в юанях заключили Китай и Франция. На национальные валюты в своей торговле с Китаем решила перейти и Саудовская Аравия. Дедоларизация международной экономики уже начинает беспокоить и очень сильно беспокоить американские элиты, в то время как администрация Байдена уверяет, что ничего страшного не происходит. А вот республиканцы бьют тревогу. Вот все вот эти вот темы мы будем обсуждать с нашим гостем. Мне очень приятно его представить. Это председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко. Анатолий Анатольевич, я вас с удовольствием приветствую.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие крымчане.
Анатолий Анатольевич, ну вот действительно, долгое время вот высокий спрос на американскую валюту в мире позволял США не только жить на широкую ногу, печатая огромное количество долларов без риска их обесценивая. Вот все излишки денежной массы, они ведь, насколько я понимаю, отправлялись в другие страны, благодаря чему курс доллара был высок и стабилен. И, по сути, зеленая, можно я так скажу, зеленая бумажка стала ходовым товаром. А сейчас США столкнулись с непредвиденными проблемами из-за, скажем так, валютных манипуляций России, Китая и некоторых других стран, которые примкнули к нам. По большому счету, все вот эти проблемы, как мне кажется, создали, собственно говоря, Штаты сами себе.
Я скажу, что виноваты в этом прежде всего они. И причина этому можно рассматривать очень долго, но главное, я скажу, главная причина – это то, что американская экономика последние десятилетия живет не по средствам и проедает гораздо больше материальных ресурсов и всех благ, которые создаются в мире, гораздо больше, чем создают. Но если взять, например, экспортно-импортное торговое сальдо, то мы знаем, что каждый год американская экономика имеет отрицательное сальдо, приближающееся ежегодно к 1 триллиону долларов. Что это значит? Что они производят продукции на 1 триллион меньше, чем закупают у других стран, значит, потребляют. Также долги, которые накапливаются ежегодно, сегодня сумма только государственного долга Соединенных Штатов Америки уже превысила 31 триллион 500 миллиардов долларов, давит на экономическую составляющую мировой всей экономической модели. И не нужно забывать еще и о долгах, которые имеют страны-сателлиты. То есть большая семерка – это те страны, которые уже давно, десятилетиями накапливают свои долги государственные, то есть проедают гораздо больше, чем производят. Естественно, что в условиях прошлого миропорядка, который держался многие десятилетия на Бреттон-Вудской так называемой системе, системе одного мирового банка, все это держалось и держалось бы неплохо, если бы вот эта агрессивная сущность Соединенных Штатов Америки не привела бы к последствиям обострения отношений с Российской Федерацией. Ведь ситуация конфликтная с Россией, которую они нагнетали и развивали не один год, а десятилетиями, просто получила уже как бы кульминационный момент. Они показали свою истинную сущность. И если раньше экономика этих стран, большой двадцатки, держалась на трех основных составляющих хитах, это А, дешевая или фактически бесплатная рабочая сила, которая в странах третьего мира переводили туда производство, это и Китай, и Малая Азия, и другие страны, где дешево строят труд работников. Это дешевые ресурсы, которые продавали им в том числе и Россия, и страны Персидского залива, и многие другие. И этот рынок был достаточно сбалансирован. И, конечно же, высокие технологии, которые они еще пытаются сегодня контролировать. А к этим трем китам я бы еще добавил бы один очень важный момент. Это доверие к американской валюте, к доллару США, которое было развито на протяжении десятилетий. И нужно сказать, что их так называемые предки этой модели, а модель действительно гениальная, ничего лучшего в мире сегодня не создано, это работало, и работало бы еще долго, если бы их уже последователи, это сегодняшние хозяева американского доллара, не позволили себе столь дерзких злоупотреблений и столь дерзких политических, экономических и других ошибок. Прежде всего, в отношении России. Россия – это то место, когда мир раскололся. Если раньше они жесточайшим образом расправлялись со всеми, кто пытался оспорить их доминанту, доминанту их доллара, это вспомните хотя бы Ливию, Ирак и многие другие страны, которые пострадали от их доминирования, от их так называемой хищнической, или как наш президент говорит, колониальной политики, то сегодня Россия позволила сделать всему миру предупреждение, что так дальше жить нельзя. Нужно менять, нужно строить более справедливый и более правильный экономический мир с более правильной и справедливой экономической моделью.
Анатолий Анатольевич, а можно сегодня говорить о том, что вот та ситуация, которая складывается, она теперь для американского доллара и для Америки, она смертельно опасная в экономике?
Вы знаете, я не люблю западных слов, но ситуацию, в которую сегодня попала Соединенные Штаты Америки, как государство, и их сателлиты, это прежде всего страны Большой Семерки, можно назвать только ситуацией Цуцванг. Потому что, что бы они сегодня не предпринимали, какие бы шаги они сегодня не делали, каждый новый шаг будет их загонять все в больше и больше и больше проблемы. Но, делая эти шаги сегодня, они пытаются даже в этих сложных условиях зарабатывать деньги. Эта модель вызывает просто возмущение мировой общественности. Как можно в условиях, когда весь мир сегодня трещит по швам, когда страны Большой Семерки находятся в огромном, колоссальном долге, можно сказать, уже на годы вперед проели свои национальные валовые продукты, как можно в этих условиях зарабатывать деньги? Американцы, в отличие от всего остального мира, пытаются зарабатывать деньги. Именно поэтому сегодня в шоковом состоянии находятся многие политики Европы, которые увидели истинное лицо в очередной раз, подтверждение того, что американцы, для них бизнес прежде всего, и нету никаких моральных принципов и устоев. Как им может доверять бывшие их не просто сателлиты, а партнеры, на которых они делали первые шаги развития Бреттон-Вудской системы? Я напомню, что Саудовская Аравия в рамках формирования правил Бреттон-Вудской системы была первая страна партнером как раз доллара США и стран западного мира, которая согласилась, что доллар как мировая резервная расчетная валюта будет являться обеспечена запасами так называемых нефтяных месторождений Саудовской Аравии. Где это все? Когда это все закончилось? И когда произошел этот раскол? Он происходит на самом деле на наших глазах.
Саудовская Аравия, кстати говоря, на прошлой неделе приблизилась на шаг к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества, ШОС. И вы знаете, что уже пишут эксперты? Эксперты пишут, что это Сауды, это ключевой союзник США. И что же получается, что они хотят тоже перейти, скажем так, на нашу сторону, то есть на сторону России?
Нет, нет? Дело не в стороне России. Саудиты как раз преследуют исключительно свои интересы. Но как раз увидев истинное экономическое лицо Соединенных Штатов Америки, я уже говорил об этом, они понимают, что сегодня в этом мире нужно искать более справедливые отношения и более справедливых и честных партнеров. И в этом они видят Россию, потому что они понимают, что Россия страна, которая готова отвечать по своим обязательствам, что с Россией можно договариваться по-серьезному на долгие годы, и эти обязательства будут выполняться, и с Россией можно делать общий бизнес. И я уверен, мы к этому придем.
Но на самом деле фокус интересов Саудовской Аравии все сильнее смещается на восток. Последние события это вот очень ярко показывают. И последние встречи, и так как сауды встречали, собственно говоря, американского лидера, то есть это было смешно.
Ну, я больше того скажу. Американский доллар всегда ориентировался и был близок к доминированию как раз на рынке нефти и газа. Так вот сегодня большинство стран нефтегазовой десятки мирового сообщества уже не доверяют американскому доллару. И одна из существенных причин – это не только поведенческие реакции последних лет с точки зрения отношения к России, но и то, что каждый из них, ситуацию экстраполируя на себя, понимает, что если сегодня американский доллар попытался арестовать активы России, почему при определенных условиях он не сделает это в отношении других каких-то условий? Я думаю, что все понимают, что сегодня доверять американцам уже нельзя. Американцы потеряли самое дорогое, что ценится в банковском бизнесе. Это доверие.
Кстати говоря, о банковском бизнесе. Как вы думаете, что дальше будет происходить с банковской системой Америки? Эксперты, опять же, аналитики утверждают, что вот так вот все дело не закончится. Я имею в виду, когда рухнули два больших у них банка. То есть цепочка будет продолжаться.
они будут пытаться спасать банковский сектор Соединенных Штатов Америки, накачивая его дополнительными деньгами. Но деньгами,
опять
как наш президент говорит, да, мнимыми, дутыми активами. Опять будет включен станок, и будут раздаваться не миллиарды, и даже не десятки миллиардов, а сотни миллиардов и триллионы долларов. Потому что если это не сделать сегодня, то рухнет весь фундамент Бреттон-Вудской системы. И уже потом последствия будут необратимыми. Каждый из нас должен понимать прекрасно, что банковская система при правильном отношении и правильных поведенческих реакциях может долго существовать даже при наличии определенных проблем. Но как только у клиентов любого банка, в том числе Всемирного банка, который представляет Бреттон-Вудская система, и за ним стоит доллар Соединенных Штатов Америки, теряется доверие к самой валюте и к самому представителю, то есть бенефициару, начинается карточный домик, все рушится в мгновение. Это может произойти, и мы к этому очень близки. Я не знаю, что должны сегодня сделать элиты, экономические элиты Соединенных Штатов Америки и теми, кто стоит за американским долларом, чтобы эту ситуацию спасти. Я не знаю, как они будут договариваться сегодня с нами, с представителями стран БРИКС, ШОС. Я не представляю, что они будут обещать Саудовской Аравии, которой они даже в 2014 году, когда она сыграла на кросс-курс на понижение, когда, вы помните, экономический кризис как раз был нефтяной в 2014 году, когда цены на нефть снизились чуть не до $35 за баррель, и они, наверное, саудитам обещали это компенсировать, потери, на которых сыграли они тогда, поднимая свой американский доллар, пытаясь выровнять эту ситуацию на рынке нефти и газа, сбалансировать ее с рынком спроса и предложения и как бы спасти американский доллар. Спасти-то доллар они сумели в 2014 году, но Саудовская Аравия потеряла сотни миллиардов долларов, сыграв на так называемом понижении. Я уверен, что сегодня эта модель уже не работает. Я поэтому и уверен, что Саудовская Аравия сегодня готова договариваться со всеми странами нефтегазового рынка и очень уважает мнение нашего президента и нашего премьер-министра и советуется, как дальше нефтегазовый рынок балансировать с точки зрения спроса и предложения и ценовых параметров и диапазонов. Возможностей.
Анатолий Анатольевич, ну послушайте, что получается. Это получается, что несмотря на то, что мы год с лишним ведем специальную военную операцию, да, несмотря на то, что Крым, вот мы как Крым, да, под санкциями с 2014 года, и вообще санкционная политика давления со стороны Запада, она, собственно, с 2014 года и происходит. Мы что же это получается? Все-таки попытались и, собственно говоря, обвели их вокруг пальца?
Мы никогда за всю историю вообще Великой России никого вокруг пальца не обводили. Мы старались всегда вести честную, открытую политику, понятную для всех. В этом была наша сильная сторона, и в этом была наша слабость, потому что нас легко было просчитать. Просто сегодня мяч попал на наше поле. Сегодня настало время, когда наша экономика находится на подъеме, а экономика Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза трещит по швам. Сегодня наше время, и мы должны, максимально используя опыт этих стран, положительный опыт, учитывая их сегодняшнюю ситуацию, защищать интересы России и интересы наших партнеров и союзников. Вот наша главная задача.
Еще вопрос. Вот принят 10-й пакет антироссийских санкций. Его положение на Западе считают самыми сильными. Ограничения коснулись не только конкретных компаний и лиц, но должны начать действовать жесткие правила экспорта некоторых товаров и технологий. Оказались под санкциями и банки России. ЕС, Европейский Союз, сегодня надеется, что благодаря именно этому пакету удастся помочь украинцам одержать победу в военном конфликте с Россией. Вот этот вот 10-й пакет санкций, он вообще что-то меняет для России сегодня?
Это вопросы политических иллюзий, которые пытаются создать как очередное оружие против нас. Да, они пытаются бороться, так сказать, с вторым уровнем импорта-экспорта, пытаются влиять на эти процессы, но реальный сектор экономики они уже не контролируют, потому что сегодня бумажка, которая есть у них, она не подкреплена доверием тех стран, которые являются реальными производителями реального сектора экономики. Эта бумажка всего лишь бумажка. Как только от этой бумажки откажутся большинство стран, ведущих мировых экономик, это может произойти в одночасье, в одно мгновение, в любую секунду. Это все закончится и начнется другая эра. Тут вопрос другого мало. Пока мы не видим модели более совершенной, чем Бреттон-Вудская система. Мы сегодня говорим не о несовершенстве модели, а о злоупотреблениях тех, кому было доверено эту модель доминировать и которые вели эту модель сегодня, которые отвечали за определенные обязательства, за определенные правила игры. Эти правила игры они же сами и нарушили. Нарушили те, кто является хозяевами доллара Соединенных Штатов Америки. В этом проблема. Проблема в нечестности, непорядочности в отношении своих партнеров, в отношении всего мирового сообщества. Это понимают все, даже те же европейцы. Они не глупые люди. Они умеют хорошо считать деньги, и они не любят, когда их дурачат. Я вас уверяю, что сегодня настроение в политическом сообществе тех же европейских стран и стран большой семерки очень-очень-очень противоречиво. И это только начало той большой игры, которая сегодня затевается на мировом уровне.
Кстати, по поводу того, не любят, что их дурят. Вот разрыв отношений с Россией ради НАТО, а Финляндия... Финляндия, которая вот на прошлой неделе фактически, да, вступила в НАТО. Вот наши экономисты, например, наш очень уважаемый экономист Михаил Хазин, он считает, что вот этот разрыв отношений, он, собственно, будет фатальной ошибкой для Финляндии. И, собственно говоря, страна попадет, как он сказал, нищее болото. Будет нищее болото вместо Финляндии.
Финляндия уже не первый раз продавалась в своей жизни и пыталась выбрать путь более выгодный для нее. По моему мнению, я абсолютно согласен с Хазиным, что эта сделка для нее будет не просто убыточная, а будет фатальная. И чем это закончится для Финляндии, я не знаю, но народ Финляндии при этом никто не спрашивал, принимая такие серьезные решения, которые на протяжении десятилетий не осмеливались принимать предыдущие руководители, а ведь были достойные руководители, были руководители, которые поднимали капитал, поднимали экономику этой страны, вывели ее на достаточно высокий уровень прожиточный. Похоже, для Финляндии это все в прошлом. Похоже, Финляндия сегодня становится очередной разменной картой в геополитической игре Соединенных Штатов Америки.
Но вы же говорите, они не могут этого не понимать. Получается, что не понимают или ситуация до такой степени вот так далеко зашла, что уже выхода другого нет. Или они все-таки рассчитывают каким-то образом, каким-то чудом победить?
Похоже, они ничего не рассчитывают, просто они еще до конца не осознали всей сложности той ситуации, в которую попали. Но последние выборы в Финляндии, которые состоялись буквально неделю назад, и когда партия премьер-министра, которая наводила на эти управленческие решения, потеряла и первое, и второе место, и заняла только третье место в рейтинге партии на очередные выборы, говорит о том, что народ Финляндии тоже начинает просыпаться, и будущее Финляндии еще тоже не определено. Мы еще посмотрим, как будут дальше развиваться события, и что произойдет с этой страной в ближайшие десятилетия.
Есть еще один вопрос к вам, очень интересный. Некоторые эксперты его назвали, озвучили так. Операция Набиуллина. Или как наш Центробанк, собственно говоря, еще раз повторюсь, обвел все-таки вокруг пальца Запад. Это я про те деньги, которые были заморожены, а как только дело коснулось этих активов, оказалось, что, в общем-то, там-то и ничего и не лежит уже. Как такое вообще могло случиться, или это все-таки фейк?
Алла, это не фейк. Деньги вообще любят тишину. Они не любят крика, шума, не любят громких выступлений по радио и телевидению. Но я хочу сказать, что экономический блок команды нашего президента последнее время показывает удивительные результаты. И я вам хочу сказать, в кулуарах, даже на кухнях наших граждан очень много говорят об этом и говорят с хорошей стороны. Дай бог, чтобы и дальше у нас так все получалось на упреждение наперед с эффективностью на ближайшие хотя бы 10 лет. Набиуллина оказалась очень хорошим специалистом, профессионалом. И я думаю, что она нас и в дальнейшем не подведет. Очень хочется в это верить. И я думаю, что граждане России тоже в это будут верить, анализируя ситуацию в перспективе.
То есть денег нет?
Деньги есть, но они у нас. А это самое главное.
Я вот к этому-то и подвожу. Ну, послушайте, ну это же круто на самом деле.
Это не просто круто. Это говорит о том, что мы свои деньги разбрасывать больше по кубышкам не будем. Особенно по кубышкам западных стран, западных банков и непонятных так называемых лжепартнеров. Мы стали серьезнее относиться к каждой копейке, которую зарабатываем. И это касается не только бюджетных расходов внутри страны, но и так называемого нашего внешнего потенциала. А наш потенциал огромный. Я напомню гражданам Крыма и России, что около 40% национальных богатств мирового сообщества принадлежат нашей великой и самой большой не только по территории, но и по богатствам, и по возможности наших людей, гражданам. И это надо беречь, это надо понимать, и к этому надо очень серьезно относиться.
Ну, в общем, хочу я вам заметить, что вот эта вот операция Набиуллина, это не просто круто, это как, у меня передача так называется, «Гамбит по-русски» получился.
Так точно. Придет время, об этом еще напишут интереснейшую книгу, я думаю. Наши ведущие, грамотные работники.
Дай-то Бог, у нас не так много остается времени.
И литературы.
Не так много остается времени. Хочется, конечно, поговорить о нас, поговорить о Крыме. А правительство отчиталось о своей деятельности за 22-й год, и вы были содокладчиком.
Ну, мы обязаны были дать оценку деятельности правительства. Мы это сделали. Вот. Я сказал следующее в двух словах, что отчет о работе правительства в полном объеме показывает масштабность и результаты проводимых мероприятий в республике. Это не видит сегодня не может никто, ни простой крымчанин, ни люди, которые стоят у руля. И дело не в миллиардах, которые тратятся, а дело в конечном результате. Сегодня заедьте в любое село, выйдите на улицу, вы увидите результаты нашей деятельности. В республике Крым сформировано эффективное взаимодействие Государственного совета, Совета министров, контролирующих правоохранительных органов. Да, не все идеально, но мы боремся с недостатками и стараемся допускать как можно меньше ошибок. В крайнем случае уровень профессионализма наших сотрудников, нашей власти, наших специалистов растет, а с негативными явлениями мы боремся и не скрываем этих негативных явлений, пытаемся совместными усилиями, будучи командой нашего президента, главы республики, работать над повышением качества жизни простых крымчан. Мы в целом оценили работу и тенденции развития республики Крым как положительные. Работу Совета министров с оценкой «хорошо». Уровень финансовой дисциплины в Республике Крым с оценкой удовлетворительно. Как видите, есть над чем работать. И я думаю, что если тенденции и положительные наши усилия мы сохраним, то в ближайшие годы Республика Крым будет развиваться, несмотря ни на какие внешние санкции, давление и другие реалии сегодняшних условий жизни.
Но у нас сегодня не только санкции и давление, у нас сегодня угроза захвата Крыма. Вы же знаете об этом, и я знаю об этом, и крымчане знают об этом.
Вы знаете, те, кто имеют способности делать серьезные шаги, они не угрожают, они делают эти шаги. Мы никому не угрожаем, мы молча сидим и делаем выводы. А те, кто угрожают, пытаются даже на этом делать грязный пиар. Я уверен, что Крым надежно защищен. Мне очень бы хотелось, чтобы скорее специальная военная операция закончилась нашей победой.
Как и каждому из нас, собственно говоря.
И я уверяю вас, что все больше наших украинских братьев, которые там вынуждены жить в этом фашистском болоте, мечтают о том же. Придет время, когда мы в обязательном порядке вспомним свое историческое прошлое, вспомним, как развивалось последнее тысячелетие, Киевская Русь. Вспомним, какими мы были совсем еще недавно, 30 лет назад. И кое-кому будет стыдно за те 30 лет, которые они прожили во вражде и ненависти к братскому российскому народу.
Почему последние 30 лет? Мне кажется, последний год он действительно стал поводу ненависти таким достаточно ярким.
Я думаю, как появились эти фонды, вот эти Соросы, вот эти непонятные фонды подозрительные.
А, когда они пришли в 90-х.
Вот с этого момента
это технология,
они
это технология.
И начали точить наше самосознание. Только Россия, будучи во власти серьезных лидеров и видя единство нации и сплоченность наций, сумела справиться с этими вызовами. А украинский политикам, украинская элита, казалось, продажная, развалила, распродала всю свою страну. И, к сожалению, мы, находясь в украинском Крыму, очень хорошо это помним, но мы тоже не могли на это никак повлиять, хотя пытались это сделать. И если бы нас не поддержала Россия, не поддержал наш президент, и не нашлись два легендарных, я бы сказал, даже три легендарных человека, Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Олег Белавинцев, ну и, конечно, при поддержке Российской Федерации нашего президента Владимира Путина, еще неизвестно, какая судьба была бы у Крыма. Поэтому мы под надежной защитой. И я хочу заверить всех, что так будет и впредь.
Анатолий Анатольевич, очень самый, скажем так, крайний последний вопрос, совсем времени не остается. Для Крыма, для крымчан, вот с экономической точки зрения, какая сегодня для нас главная задача именно в тех условиях, в которых мы находимся?
Самая главная задача – сплотиться и вместе делать Крым лучше. А задача чиновников – работать, работать и работать. И помнить, что каждая копейка, вложенная сегодня в экономику Крыма, это та копейка, которая должна иметь максимальную отдачу, которая должна приносить максимальную победу и которая должна делать все во благо людей. И если кто-то из чиновников на сегодняшний день не придерживается такой теории, то с ними очень жестко сегодня обходятся руководство республики.
Ну, это мы все видим, да. Это видим. Анатолий Анатольевич, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Благодарю вас за такой интересный и серьезный разговор на очень серьезную тему. Нашим радиослушателям я напоминаю, что у нас в гостях был председатель Счетной палаты Республики Крым Анатолий Заиченко. А на сегодня у меня все. Анатолий Анатольевич, вам огромное спасибо. У микрофона была Алла Горева, автор ведущей программы «В условиях санкций». Гамбит по-русски. Анализируем и прогнозируем, считаем и думаем. Ведь что такое гамбит? Это значит подставить подножку, отдать малое, чтобы выиграть инициативу.
А я хочу сказать, что...
В условиях санкций. На радио «Спутник в Крыму».